от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, все. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами вернулись в эфир. На дворе четверг. Я тут уже был с утреца. 8:30 был, между прочим, у Владимира Рудольфовича, потому как Хабаровск выбил с обычного графика. Но сегодня день для нас традиционно интересный тем, что выступает он с Андреем Сергеевичем Светенко, час историка. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. Подписывайтесь, если есть настроение. И я вызываю Светенко. Андрей Сергеевич, с нами ли вы?
Ваш зов услышан, да. Мы с вами здесь во множественном числе говорим.
Да, как заклинание духа, вы знаете. А вызываю тебя, дух! И, соответственно, про что говорить мы будем сегодня?
Да я вот, Евгений Янович, ловлю себя на том, что как бы чисто в человеческом плане общения хочется нормальной такой умеренной веселости, а приходится говорить о вещах трагических, да, если сказать, кошмарных. Да? Но вот, отталкиваясь от этого взрыва в Бейруте, который в том числе вызвало и исторические реминисценции, значит, параллели. Я вчера немножко об этом, среди прочих, тоже говорил. Но у меня вот этот случай, произошедший как раз в 1917 году, но это в контексте нашей основной темы разговоров, правда, не в России, а на американском континенте, взрыв колоссальной силы, военный транспорт с взрывчаткой взорвался в порту Галифакс, в канадском порту, 6 декабря 1917 года. Вот это тоже поучительная история, и если ее, так сказать, ну, максимально детально разбирать, то, во-первых, значит, ну, сам по себе взрыв колоссальный, 3 килотонны в тротиловом эквиваленте, это сопоставимо со взрывом атомного устройства. Там, значит, погибших около 2000 человек в этом городе, вернее, в его районе Ричмонд, и 2000 человек так и остались пропавшими без вести, то есть, в общем-то, ничего и не нашли.
И ну, при погибли этом, они, конечно, если человек пропал без этом, вести, ничего да, не нашли, значит, и, его нет.
Да. Ну, такова статистика, такова юридическая практика, нет тела, нет дела, вот такое циничное в данном случае. Ну, я к чему говорю, а сам-то этот транспорт разметало на мелкие кусочки, там якорь отлетел полтонный весом на 3 километра нашли, значит, уже на окраине там где-то в лесополосе. И при этом, как вы думаете, сколько человек погибло из экипажа этого взорвавшегося военного транспорта французского под названием «Монблан»?
Да, предполагать человек. Не
берусь. Три? Один человек.
Один?
Один.
А как это?
Да, как? А вот как это так? То есть уже одно это заставляет обратиться к деталям того, что на самом деле произошло. Значит, это достаточно узкий такой рейд-фарватер в... сам по себе этот такой полуостров, и, в общем-то, достаточно обжитой инфраструктура, кварталы городские, и тут же причалы, тут же, значит, склады, и тут же железная дорога, вокзал, и в этом смысле все, что называется, на глазах, но очень насыщенная ситуация в смысле транспортного сообщения, потому что идет война, Первая мировая война, и сообщения, грузы из Америки в Европу идут интенсивным потоком. Но я, кстати говоря, вот попутно заметил вчера и позавчера в некоторых публикациях на эту тему, что про этот Галифакс, что все произошло в нейтральном порту. Ну вот как вот быстро все забывается. Какой Канада, какая нейтральная? Канады вообще тогда как государство отдельно взятого не существовало, независимого. Она имела статус доминиона в составе Британской империи, монархии, в составе Великобритании. Если как бы думать, что это США, США еще в апреле 17 года вступили в войну. Нейтральным было второе судно, которое, собственно говоря, и врезалось в этот Монблан. Это было норвежское судно «Сухогруз Има», порожняком заходивший, он из Европы шел. И, собственно говоря, Вот про это имя, про это судно и про его капитана как-то очень мало говорится, но на самом-то деле именно они стали причиной, строго говоря, этого столкновения и всех этих кошмарных последствий, потому что этот должно быть было обеспечено, конечно, сопровождение такого опасного груза, ну, взрывчатка, десятки тысяч тонн на борту. А этого сделано не было, он своим ходом, этот Монблан, выходил, соблюдая все правила, его капитан Лемедек, он действовал правильно, я вот это подчеркиваю для того, чтобы потом стало ясно, почему такие неожиданные решения принял суд. А пересекая его курс, ну, что называется, навстречу, заходил в порт, в этот узкий фарватер норвежский, этот сухогруз, которому был дан сигнал, один сигнал, значит, на морском языке, расходимся в правую сторону, на что этот норвежец ответил двумя сигналами, то есть означавшими, что я продолжаю идти своим курсом. То есть уже этому Лемедоку, французскому капитану, пришлось притираться к берегу, а берег – суть причал. И в результате вот этих вот маневров вынужденных и спонтанных все-таки никакого столкновения еще не произошло. Они шли, во-первых, на медленной скорости, всего там порядка 10 километров в час, если на автомобильный язык переводить. Так что, ну, просто инерция движения тут срабатывала. Но, короче, Монблан этот притерся к причалу. А ИМО норвежское параллельно, ну, буквально тоже едва-едва не касаясь, но не касаясь, тоже встало параллельно и остановилось. Вроде бы, ну, как бы на данный момент все обошлось, и столкновение удалось избежать. После этого норвежский капитан дает команду полный назад, ну, как-то надо разойтись, но вот параллельно, строго по прямой отойти. Ему не удалось. Я напоминаю, он порожняком идет, у него осадка неглубокая, течение, это же все на воде. Его немножко заносит носом, и он носом начинает корябать борт этого военного транспорта со взрывчаткой. И даже как-то куда-то его заклинивает. Снопы искр возникают. А на палубе расположено оборудование, в том числе горючее, бочки с бензолом. Это и правильно, что на этом корабле «Монблан» эти бочки стоят на палубе, потому что не в трюме же, где взрывчатка их хранить, это же приглашение к, боже мой, чему. И в этот момент, значит, начинается пожар на палубе, который носит еще достаточно локальный характер, потому что горят всего лишь эти бочки с бензолом, которые реально и можно потушить. И, кстати говоря, тут же начинают к этому кораблю подходить пожарные катера, буксиры, порт большой, там все отлажено, и канадские, значит, пожарные, и какое-то судно китобойное, значит, там тоже начинает это тушить, но они не знают характер груза на этом Монблане. А французы или Медек знают, что у них в трюмах. И этот капитан французский отдает приказ покинуть корабль. Если бы это было все где-то в море, то еще бы попробуй его там покинь и отплыви. А тут просто надо спрыгнуть на причал. Короче, этот экипаж весь этот дал дёру просто за несколько минут. Дал дёру, ну, бежа по городу, по порту, они, конечно, кричали, что все, караул, все разбегайтесь, а народ не понимает, в чем дело, они, может быть, даже посмеиваются над этими матросами, то есть ситуация вообще кошмарная, трагикомическая даже, можно сказать, потому что местные жители из окон в большом количестве высовываются и смотрят, что происходит, почему-то кто-то тушит, значит, все нормально, а кто-то, значит, разбегается. То есть это история человеческой беспечности, героизма и трусости одновременно. Потому что вот тут же рядом вокзальчик, я упоминал, вот его телеграфист, он как бы сообразил, в чем дело, поскольку, значит, наверное, успел с кем-то переговорить, услышать, что ему объяснили. И он тоже дал команду, и начали они убегать куда подальше, а потом он все-таки на бегу одумался, что и вспомнил, что через несколько минут на эту станцию должен прийти поезд. И он возвращается в здание вокзала, в телеграфную комнату, и начинает отбивать спешную срочную телеграмму «Остановите поезд», потому что он буквально, вот что называется, под взрыв может приехать. И в конце пишет: «Может быть, это мое последнее сообщение, я, значит, не успею спрятаться, не успею выжить». Так и произошло. Он погиб, вот от него осталась вот эта вот телеграмма, как документ, она присутствует.
А поезд-то хоть остановили?
Поезд успели, слава богу, остановить. Ну, какое-то количество людей уцелело в этом смысле. Но вот эти вот, получается, что жители города, которые просто смотрели, не предполагая, что такой ужасный взрыв произойдет, там же заплеск воды, вот такой термин есть, оказывается, в результате на 18 метров, то есть на всю глубину этого фарватера, этого порта, волну такую выбросило. То есть это има норвежская просто отбросила на противоположный берег, а от Монблана транспорта ничего не осталось. В результате, вот я говорю, поразительно, что один человек из этого экипажа погиб, хотя вокруг вот погибли все экипажи, которые тушили этих небольших суден и катеров, которые подошли и этим занимались. Ну и, естественно, первым делом возник вопрос, а может это германский самолет, а может это германские подлодки. Но все-таки на дворе Первая мировая война, откуда бы взяться самолету при том уровне развития авиации. Да даже и подводные лодки, ничего этого не, как бы, не подтвердилось. Это досужие, так сказать, версии для любителей конспирологии. Но более такая была устойчивая точка зрения, что, может быть, это диверсия со стороны немецких шпионов, агентов, которые так, наверняка, может быть, каким-то образом проникли, что-то заложили и взорвалось.
Глупость то есть, и трусость.
А глупость, трусость и в то же время вот и героизм. То есть получается так, что суд в результате вот каким образом, что, во-первых, возникло? Очень сильная антифранцузская кампания в Канаде.
Еще.
Потому что люди, конечно, вот эти вот вещи, тогда очевидцы, участники событий, они это быстро прочувствовали. И на суде это отразилось таким образом, что он признал в результате равную ответственность обоих капитанов за прошедшее, за происшедшее. Хотя, если разбираться с точки зрения маневров, которые судно французское предпринимало, то этот Лемедек, он все делал правильно. У него с его стороны ошибок не было, он делал правильно. Единственное, вот этот приказ покинуть судно, но он его тоже объяснял тем, что при пожаре. В данном случае, вот это вот интересно, как чувство оскорбленной справедливости, чувство вот обиды за вот эту вот трусость, проявленную французским экипажем, хотя это, может быть, тоже не очевидно, то в этот момент обсуждай. Поставь себя на место матроса, который...
Ну, давайте поставим себя на место телеграфиста, который поступил ровно наоборот.
Вот. Это вот к тому, что во все правильно уточнили, вот легко судить со стороны, и, ну, всякое событие, оно такого рода, оно состоит из цепочки каких-то решений и действий, которые одно другое дополняют. Вот вроде бы про этот бейрутский склад говорят, что там в результате сварочных работ, а сварочные работы решено было провести для того, чтобы усилить меры безопасности, для того, чтобы устранить возможность какой-то неприятности, не дай бог, пожара. А в результате именно этот пожар и вызвал. Вот, пожалуйста, это как вот такая версия, она тоже в голове присутствует.
Ну, там и вообще непонятно что. Там от замыкания короткого обсуждается сейчас до каких-то работ на ракетном складе Хизбаллы, который там находился, потому что это же взрывчатка, и как раз поэтому ее и не убирали, и не продавали. Хизбалла нитраты аммония использует для производства взрывчатки в своих терактах очень активно. Там много чего, на самом деле, сейчас будут обсуждать.
Ну да, если почитать интервью капитана этого судна, оно сейчас активно цитируется, то он-то, в общем, говорил о том, что зря они у себя это все оставили, имея в виду получить за это какие-то штрафные выплаты, и никому, кажется, этот груз оказался не нужен, а хранить его в неизменном виде невозможно, нужна, так сказать, забота, так же, как и забота о корабле, который пока они там жили, будучи, значит, интернированы, они еще поддерживали его жизнеспособности, когда их все-таки отпустили, они уехали на родину, то ли на Украину, то ли в Россию, то, значит, получается, что корабль-то и утонул, да, потому что там была течь. Вот эта вот цепочка таких вот решений, каждый раз продиктованных тактическим, ну, какой-то ближайшей целью. Вы знаете, вот сегодня 6 августа, да, в 45-м году первая атомная бомбардировка Хиросимы. У меня программа будет в ближайшую субботу, вся посвященная вступлению Советского Союза в войну против Японии и вот про эту тему бомбардировки. Но вот здесь в контексте того, о чем мы сейчас говорим, вот такие вот детали, которые тоже, в общем-то, выпадают из памяти, к ним внимание не привлекается, ведь место самой бомбардировки, то есть точку, вот эту жертву в лице Хиросимы, американцы выбрали уже когда эскадрилья, сопровождавшая бомбардировщик этот Б-29, который вел полковник Пол Тибетс, определились только уже, когда они в воздухе летели, уже подлетали к японским островам. У них было, значит, три варианта: Нагасаки, Кокура и Хирошима, как еще, так сказать, по-японски, если говорить.
Ну, Нагасаки-то свое досталось.
Так я вот о чем хочу сказать, что японцы, значит, при приближении американских самолетов, ну, там на земле, кстати, Хиросима был крупный центр, там штабной, военный, складской, там была концентрация военных сил и запасов, то есть там одних военных было 1060, но были в городе 248 тысяч мирных жителей. И когда местные средства ПВО получили сигнал о том, что вот приближаются американские самолеты, была объявлена боевая тревога, воздушная тревога, но убедившись, что летит-то всего 6 самолетов, дали отбой.
Господи, лучше бы сбили.
А вот понимаете, понятно, что, может быть, и спаслись, но в самом эпицентре нигде, ни в каком бомбоубежище, конечно, не спрячешься, но по всему-то городу люди, во всяком случае, момент взрыва, в результате вот ведь многие просто и ослепли. Так же, кстати, как в Галифаксе сотни вот этих канадских жителей этого пригорода Ричмонда ослепли вот в результате вот первого взрыва. Смотрели на этот корабль, который горит, вот этот взрыв. И в этом смысле вот такая деталь. Хотя, конечно, но если уж с этой темой, вот как в этом смысле осмысление было вот в своих мемуарах. То есть сначала, если Гарри Трумэн спустя 16 часов после бомбардировки только выступил с официальным сообщением, напомнив, что 26 июля 1945 года в ходе Потсдамской конференции США, Великобритания и Китай предъявили Японии ультиматум с требованием капитуляции, который был отвергнут императором. То есть вот почему. Но самое печальное, что и после этой бомбардировки никаких ответных действий, в смысле, так сказать, капитуляции и даже готовности начать какие-то переговоры со стороны императора не последовало. И это, в общем-то, объясняет то, что, значит, может быть, они не поняли характер, что с ними произошло, может, они не в состоянии оценить, и тогда Трумэн примет решение, значит, повторить уже и Нагасаки 9 августа будет вторая бомбардировка. Но потом уже в своих мемуарах, уже в отставке, он уже фактически начинает оправдываться. Я вот процитирую. Наши эксперты считали, что вторжение на японские острова обойдется как минимум в 500 тысяч американцев убитыми, даже при условии, что японцы будут оставаться в Китае и противостоять наступлению русских. Так что русское вступление в войну против Японии тоже было для нас крайне важным. Но что-то вот он нас, так грубо говоря, приплетает к этой теме, потому что и так понятно, что это был другой фронт этой войны, это был другой участок, это другой театр военных действий. Но главный тезис, он, кстати говоря, американской там пропаганды или воспитательной работы, он заключается в том, что это для спасения жизни американских солдат, потому что Япония сдаваться не собиралась, и в этом, мне кажется, есть, конечно, резон и логика и основание. Хотя вот еще один авторитет Дуайт Эйзенхауэр, будучи президентом, то есть США, значит, в 50-е годы, он начал говорить, что в августе 45-го еще высказывал сомнения и серьезные опасения в необходимости применения атомной бомбы, поскольку Япония уже фактически побеждена, а мировое общественное мнение не надо было бы шокировать использованием атомной бомбы, поскольку оно не имеет морального права считаться средством спасения американских жизней. Вот такое достаточно неожиданное для военного, для генерала выступление, то есть от них никак ястреб выступал. Ну и последнее, значит, в результате вот этих, я сошлюсь тут на мнение японистов, которые говорили о том, что вот особенно в годы холодной войны, по умолчанию, как-то так японские дети и школьники, но это на тему, кто с кем воевал, насколько, так сказать, в головах что откладывается. По умолчанию чуть ли не половина отвечала на вопрос, кто бросил бомбу на Хиросиму, что это сделал Советский Союз. Ну, потому что как бы исходили из реалий того времени, что Советский Союз противник системный, там и с островами, и без островов, и этот другой мир. Потому что в пропаганде и воспитательном процессе в Японии говорили, конечно же, о том, что это не замалчивали отнюдь, это день памяти, это день скорби, это вот эти журавлики и прочее, прочее. Но кто именно сбросил, как бы, вот этого подчеркивания не было.
Петров и Баширов.
Ну, вот примерно такие вот вещи, когда с течением времени не просто детали выпадают уже из поля зрения, но и сама суть происходящего.
Андрей, надо сделать сейчас небольшую паузу. Вернемся через несколько минут после новостей.
Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. С нами Андрей Светенко. Напоминаю, мы сегодня собирались предаваться умеренному оптимизму. Позитив напрашивал замечательная четверговая погода. Ну, вот первая половина нашего эфира была такой позитивной, что дальше некуда. О катастрофах, о бомбардировке Хиросимы. Ну что, посмотрим, что будет во вторую. С нами Андрей Светенко.
Ну, не знаю, полегче в том смысле, что события более ранние, уже, так сказать, достаточно пережитые, Первая мировая война, потому что начало августа, там старый стиль, новый стиль у нас для России эту годовщину немножко смазывает, когда ее отмечать, и в том смысле, когда к ней обращаться и вспоминать. Но вот 17-й год, я вам сейчас зачитаю одно обращение руководителя одной из стран воюющих, которая была опубликована в Петроградской газете «Утро России». А вы мне попробуйте ответить, кто его автор. Ну, посвященная вот третьей годовщине начала Первой мировой войны. «Благодарность за подвиги на фронте наши войска находят в неустанном труде остающихся в тылу. Надо продолжать борьбу и ковать новое оружие. Мы боремся не ради завоевательных планов и не для угнетения других народов, но ради создания сильного и свободного государства, которое обеспечит существование своих детей».
Неужели Владимир Ильич Ленин?
Нет, Владимир Ильич Ленин в эти дни сидел в разливе, значит, изображал из себя финского гастарбайтера, косаря вместе с Григорием Сеевичем Зиновьевым, об этом немножко впереди собирался сказать. Он, да, преследовался как организатор вот попытки вооруженного мятежа в начале июля 17 года и со шлейфом от того, что он, значит, прибыл в Россию через территорию враждебной Германии. Нет, речь о действующем руководителе одной из воюющих стран, как мы понимаем. Но я понял, что вы ни за что не догадаетесь. Это слова кайзера Вильгельма.
Нет, я в порядке анекдота вполне готов был следующим назвать именно что его.
Ну вот жалко, что я вас опередил, буду считать, что вы это сказали.
Нет, но исключительно в порядке анекдота. Ну да, кайзер.
А вот смотрите, что значит анекдот-то? Получается, во-первых, странно и неожиданно, что в российской печати это, среди прочего, конечно, но публикуется, когда, значит, с цензурой все было очень просто.
Слушайте, а почему? Мы же сейчас о себе публикуем все, что американцы о нас пишут, европейцы, Украина. Может, мы и тогда мазохистами были?
Ну, что значит мазохистами? А если почему бы не быть в курсе дела, а что, о чем, кто где что говорит? Тут же ведь к смыслу речей-то тоже надо как-то отношение проявить. Ведь какое, кстати говоря, впечатление на обывателя, на читателя проводила вот эта вот публикация, кроме всего прочего? Потому что все же так говорили. И руководители стран Антанты, и Керенский, и до этого Николай II, никаких завоевательных планов у нас нет, мы защищаем, значит, обиженный сербский народ, на которого, значит, агрессия австрийская, если вспомнить начало, тоже же цепная реакция, да, тоже по принципу домино все это. Кризис после убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево.
Редкая была сволочь эрцгерцог, между прочим. Помню я его замок в Конопиште. Но просто нынешние экологи его бы на куски разорвали.
Ну вот, а убивать вместе с ним и его беременную жену, в которую Гаврила Принц
принялся
выстрелить, да, вот это, значит, вот как бы один-один получается по этой логике.
Все они были хороши.
Ну, то-то и оно. Так вот, понимаете, вывод-то, который делала общественность, читая все эти спичи-то призывные, ну, либо вот действительно надо войну прекращать, потому что заключайте тогда перемирие без аннексии, контрибуции, если никто никаких завоеваний не требует. Чего вы, так сказать, голову морочите? Либо вы все врете, а на самом деле вот как раз и завоевание, приращение, преференции, ослабление противника. Ведь самым главным итогом победы Антанты над Германией после Первой мировой войны станет вот передел колоний, и во многом и Лига наций для этого будет создана.
Таринская область, а Эльзас и Лотарингия.
Ну, не говоря. А тут вот вы меня опередили. Естественно, я помню эти прекрасные места Эльзаса, Лотарингии, максимальное ослабление Германии на континенте, лишение ее прав. Но здесь как бы срабатывает принцип действия победителя в отношении побежденного, который еще же, так сказать, объявляется агрессором, с чем мы, наверное, спорить не будем. Вот, что его надо максимально ослабить в военном отношении, то есть создать условия, чтобы он снова не усилился и снова не стал агрессором.
Ну, это, кстати, то же самое, что мы получаем сейчас в Российской Федерации. Да-да-да, все условия для того, чтобы мы снова не усилились, и не дай бог, под любым соусом. Очень-очень похоже.
Ну вот, возвращаясь к делам в России, вот как раз начало августа 2017 года, вот в этой ситуации, когда Ленин и Зиновьев скрываются на нелегальном положении, лидеры партии, оказывается, в Петрограде проходит 6-й объединительный съезд РСДРПБ. Это, в общем, тоже достаточно интересная вещь. Всегда во всех учебниках, значит, писалось, а меня это не смущало, и задавал детские неудобные вопросы. А что такое полулегально? Вот полулегально. Это значит, с одной стороны, в газетах пишут, все знают, что мероприятие происходит. Но где именно, как туда можно попасть, вроде бы не пишется. И кто там присутствует, тоже не сообщается. Но на самом деле все это есть, и все это тоже отражает вот такую двойственность и промежуточность ситуации в политическом плане. Самое любопытное, с кем объединялись большевики? С партией Троцкого, с межрайонцами, потому что вот в российской социал-демократии было, оказывается, не две большевики и меньшевики, а три силы на тот момент. Партия Троцкого, она была самостоятельно, это не меньшевики, но это и не большевики. Это то, что ему потом будут вменять вину как страшное прегрешение, а ему будет нечем крыть, потому что, да, он такой же основатель партии, а по программным целям все сходится. И поэтому, кстати говоря, и объединение произошло, потому что было очевидно, что все цели пролетарской революции, радикальное преобразование и так далее, все это, значит, совпадает. Но самое интересное, что вот Троцкого и второго, номер два в этой партии тогда был Луначарский, то есть он тоже не большевик, они тоже отсутствовали на съезде, и все четверо были избраны почетными председателями заочно. Да? Но если двое первых, как мы уже несколько раз сказали, скрывались в разливе, то двое последних, Троцкий и Луначарский, они были арестованы временным правительством и оказались в крестах. У них был, значит, этот, как он называется, это терновый венец над ними, значит, на головах высиял, потому что они не побоялись ни преследований, потому что они не стали скрываться, потому что, значит, их обвиняли тоже в организации этого, по определению Троцкого, не до восстания, ну что ж, вот они готовы были, значит, подчиниться, и потом уже в сентябре, когда ситуация вновь изменится, Троцкий, значит, под аплодисменты выйдет и будет освобожден и возглавит Петросовет, и вот в отличие от Ленина, который продолжит находиться где-то и участвовать в процессе подготовки Октябрьского восстания записочками постороннего. А Троцкий будет на виду. И это тоже вот как бы ситуацию очень характеризует, пикантность, вернее, этой ситуации. Но я хотел бы вот в оставшееся время другую тему поднять, потому что вот все это политика, но мы же знаем, что политика – это концентрированное выражение экономики. И тогда получается, что вот экономика-то она где-то по боку, а все размышляют и анализируют только какие-то вот эти признаки политической активности. В этом смысле интересно, что как раз вот в дни работы этого съезда газета «Время», ну такая умеренно социалистическая, она писала по поводу будущего развития мира после окончания Первой мировой войны. Это к тому, что об экономике-то вроде бы мы судим о планах экономических только потому, что предлагают большевики, а остальные, в общем, что сидели, не в этом не думали, нет, вот не угодно ли. Перед нами стоит еще более жестокая, чем на войне, экономическая борьба. Перед нами, в смысле, перед Россией. Лишь только перестанут греметь орудия, на всех морях появятся торговые корабли, и на беззащитную, лишенную промышленного позвоночника Россию навалится всей своей неумолимой тяжестью громада дешевых по сравнению с нашими иностранных товаров. И впереди всех, конечно, пойдут германские изделия. И вообще общее вздорожание жизни за годы войны в Германии выражается в 65%, в Англии в 42%, во Франции в 53%, а в России в 483%. И из этих цифр вытекает невозможность не только конкуренции, но и самого факта существования русской промышленности, потому что ее изделия по себестоимости будут равны произведениям ювелирного искусства, хотя бы речь и пошла бы о простых товарах, таких как гвозди, подошвы, ситец. Вот, и на этом месте, это цитата, Ленин предлагает развивать существующие отрасли добычи полезных ископаемых, предлагает проект перевода России на положение Китая, Персии или Сиама, откуда лишь вывозят сырье и куда вывозят товары. Но ведь тогда мы станем вечными рабами враждебных, нейтральных, а может быть даже и союзных нам народов, без всякой надежды на освобождение». Как справятся большевики с этими сложными задачами? Что готовят они для обеспечения себя не только сырьем, но и для товарообмена на равных условиях, для улучшения производства? Ну, представляете, насколько все это, так сказать,
прозорливо, абсолютно соответствует текущей ситуации в Российской Федерации. А про Украину мы вообще не говорим.
А главное, что это все наперед легко оказывается прогнозируемо, внятно и логично указывается, потому что это же не просто ой-ой-ой, руки вверх, там лапки складываем. Нет, они действительно очень сильные контраргументы, адресованные вожакам большевизма, что их теоретическая программа может оказаться на практике ошибкой, обманом и источником тяжелых разочарований именно для народа. Потому что одно дело бороться за власть путем уличных демонстраций, вооруженных столкновений, под прекрасными, но беспомощными лозунгами, а другое – уберечь страну от водоворота самоистребления и гибели. И вот в этом смысле вывод очень такой показательный делается. Почему из-за своей неумной борьбы с русским капиталом, да, слабым, немногочисленным, перегруженным до крайности предела налогами, большевики находят возможным губить страну и обрекать ее население на подчинение капиталистам других стран и народов. В этом чувствуется ужас кошмарной и одновременно жалкой ошибки безответственных социалистов. Но вот это такая вот одна из последних попыток повернуть, так сказать, ход событий или перестроить состояние умов на то, что вот действительно там вытаптывалось десятилетиями у нас, на идею классового мира, сотрудничества, на идею какого-то, так сказать, взаимного участия в развитии страны и капитала, и наемного труда, и государства как посредника между трудом и капиталом в виде, так сказать, своих институций, ведомств, там, законодательства, там, парламентское представительство, борьба мнений и так далее, и так далее. А то получается, вот сейчас уже через 100 лет, какая мысль в голову приходит на фоне всех наших, так сказать, проблем и споров? Да нам ни одна модель экономического развития не подходит. Ни феодальная, мы от нее отказались, ни там это суперконцентрированное государственное в лице царизма начала 20 века, ни в лице социализма, который, значит, оказался неспособным обеспечить там элементарными товарами, дефицит его, второе имя, и нехватка там всего и вся, так сказать, пушки вместо масла. Не вот это вот, значит, уже разбитая, как бы, идейная, теоретически либеральная модель развития, ну, потому что все воруют. Ну, вот действительно, если вы понимаете это, так это воруют и при социализме, оба ХСС там не случайно появилась, значит, которую ни до, ни после нет. И тогда не в себе ли разобраться-то надо, вот, не к тому, чтобы конструктивно сотрудничать представителям разных сословий. Это очень, кажется, трудная задача.
Андрей Сергеевич, я как раз понимаю, как воруют, в том числе и сегодня, но есть еще одна модель, которую вы не упомянули. Ушкуйничество.
Я вот так что-то подумал, да. Но ушкуйничество я...
Вот мы с ней живем.
Отношусь с симпатией, но вот кто бы знал, да, что вот это вот, там не только были торговцы, вот, герои, так сказать, народные, былинные, новгородские, это Садко, да, вот, значит, аленький цветочек, это торговля, это, значит...
Братки, собственно говоря, средневековье.
А у них корабли... Да, кораблики-то были не только торговые, у них кораблики были разбойничьи, потому что те, кто не знает, ушкуйничество – это такой профессиональный грабеж, набеги на северо-западной территории Руси, там, как где новгородцы граничили там, с тем же Московским княжеством и другими, которые там в средние века существовали, и просто, так сказать, грабили и привозили, обогащали великого господина Новгорода запасы. Это тоже интересная вещь. Но я-то думал, вы еще скажете, анархисты. Вот с одной стороны, мы же не удивляемся, вот революции, образ расхристанный матросик, значит, анархист, там тот же батька Махно, свободное селянство, тоже такое опошленное, вульгаризированное, но, так сказать, вытянутая до невозможности наизнанку, значит, идея местного самоуправления и решение всех проблем, так сказать, коллективным
образом. Я уважаю Нестора Ивановича, да и с князем Кропоткиным у меня нет никаких к нему претензий, он замечательный исследователь Заполярья, что вы, ученый хороший, сильный ученый.
Ну, он действительно, Кропоткин, идеолог анархизма с точки зрения вот чистой, так сказать, вот чистый спирт, нехорошее сравнение, да, дистиллированной идеи местного самоуправления в том смысле, что все, что может решать государство, это только в том случае, если не договариваются участники процесса. Вот для этого, условно говоря, светофор и регулировщик, потому что тогда вот будет понятно, кому в какой момент стоять, кому ехать и наоборот. А так-то все можно делать и в отсутствии государственных структур, чиновников, бюрократов, которые начинают заниматься решением собственных проблем, строить себе дачи, дворцы, выводить куда-то деньги и придумывать бизнес-проекты, в которых, значит, смысл которых,
да,
так сказать,
Андрей,
личное обогащение.
Сейчас эфир-то подошел к концу, могу лишь за оставшиеся 5 секунд сказать, что последние 30 лет подтвердили абсолютную правоту князя Кропоткина, да только поздно.
У нас Андрей Светенко был в гостях. Спасибо большое. До свидания.
От трех до пяти.